Братья и сестры, мы, наверное, первый раз с вами встречаемся, да? Хотя с некоторыми вашими братьями мы знакомы, может, и даже с сестрами, с некоторыми. Потому что для меня неожиданно было, что здесь вот наш брат из Гришковки, значит, где-то и это из России еще знакомые. Да, постараюсь. Вообще у нас проблема всегда такая сейчас, когда мы, вот русские в Германии, нас не понимают. Потому что мы по-русски говорим. А я так понял, что у вас, наверное, все понимают, да? Ну или почти все. Мое желание было тоже поделиться словом Господним. Может быть, даже продолжить мысль брата. Вот он говорил, приводил пример из Евангелия, когда Христос встретился с прокаженным и сказал прокаженному, исцелив его, чтобы он никому не рассказывал. Вот я так слушал, когда тоже думаю, ведь в Писании есть места, которые тоже так говорят. Ну, например, сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова». То есть никому... Или не никому, а мужу, по крайней мере, не надо говорить или наставлять его. Но как трудно жене бывает мужа не наставлять, когда он неверующий. Надо же ему рассказать. А кто же ему расскажет, если не жена? Да? Кто же его наставит на путь истины? И вот жена начинает этим заниматься. А Писание говорит, если он не покоряется слову, то нужно не словами, а без слов. А чем? Житием, без слов. Оказывается, некоторым Господь повелевает говорить, а некоторым повелевает молчать. И хорошо, когда мы покорны Богу. В Евангелии от Луки, в 17 главе, сначала прочитаем небольшой отрывок. «И сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти с соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Евангелие от Луки, 17 глава. Я уже первый стих прочитал и дальше сейчас буду читать. 17 глава. «Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Но мы в Евангелии и в Писании часто находим такие слова, какие здесь отчасти сказаны, чтобы мы наблюдали за кем? За собой. Ну, вроде бы и за собой надо наблюдать, но здесь, в этом тексте, и также, наверное, надо и друг другу помогать, да? Потому что, если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, ну и 7 раз в день прости. То есть, мы должны за собой наблюдать, но должны также и друг за другом наблюдать. Или, ну, друг за другом может не наблюдать, а друг другу помогать. Когда случается у нас что-то неправильно, мы должны исправляться. И когда у ближнего что-то не так, мы тоже должны помочь ему исправиться. Ну, вот еще одно место хочу прочитать. Оно записано... Послание филиппийцам. 2 глава. Филиппийцам. 2 глава. С 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Ну, потом можно будет и прочитать, какие чувствования должны быть у нас. Вот тут, как в Луки сказано, там написано «наблюдайте за собою», а здесь сказано «не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Я думаю, братья и сестры, что в нашей христианской жизни у нас такой, наверное, подход. Мы или обличаем ближних, ну так, если он где-то не прав, а если он от нас обличения не принимает, или как-то у нас, может быть, напряжение появляется, или как-то трудно нам потом общаться с этим человеком, то есть мы его или обличением обидим, а если он обиделся, то мы тогда замыкаемся и думаем, все, ему я больше ничего говорить не буду. То есть, у нас как бы две крайности такие бывают. Или мы, обличая, или помогая ближнему, и еще большую ему рану наносим, или мы совсем становимся в сторону и вообще его не трогаем. Ну вот, данное место приводит пример Господа нашего. «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Но в немецком переводе здесь слово есть такое, должно быть у нас как бы направление мысли, такое же, как у нашего Господа. У вас у кого есть немецкий перевод, да? Там «Зенунг», да? А, «Gleichgesinnt». Ага. Значит, должно быть... Ну, Гезент должен быть ну, у нас, между нами, такое направление мысли, как у нашего Господа. И мы также должны быть настроены. Но в русском переводе я бы сказал слово удачнее, чем в немецком. Хотя смысл тот же самый. Но здесь в русском слово чувствование. С одной стороны, оно вроде не очень удачное, потому что чувство или чувствование это что-то такое... Ну, по-немецки это «gefühle», да? А? «Gefühle», да. Да, то есть это не вроде такое, что ну, чувствует человек, чувствительный он или нечувствительный. Но если немножко вдуматься дальше, то все-таки в этом слове есть действительно глубокий смысл. Вот, например, Господь рассказывает о попавшемся разбойником человеке. Он шел из Иерусалима в Иерихон. На него напали разбойники. И вот этой дорогой идет священник, прошел мимо. Этой же дорогой идет левит, пошел, подошел, посмотрел и прошел мимо. И этой дорогой идет самарянин. Он, когда увидел его, сжалился над ним, оказал ему милость, на осла его посадил, возлил на раны вино и масло и отвез в гостиницу, и позаботился о нем, и сказал, если издержишь чего больше, то я, когда возвращусь, заплачу. И Господь спрашивает, кто из этих троих был ближний попавшемуся разбойником? Ну, или я бы по-другому вопрос сейчас, по нашей теме поставил. Вот кто из этих троих проявил сострадание к этому человеку? Но сострадание – это чувствование, это чувство или не... Или этот человек бесчувственный? Нет, у этого человека очень развито чувство сострадания. Он очень чувствительный человек. То есть, когда мы говорим о чувствованиях Христовых, то здесь понятно, что нам не нужно говорить о чувствах, ну, как мы что-то воспринимаем, а здесь идет речь именно о нашем отношении к ближнему. Вот когда мы видим, что ближний наш где-то нуждается в нашем сострадании, в нашей помощи, в нашей поддержке, мы не имеем права пройти мимо. Мы должны заботиться не только о себе. Но вот то место, которое мы прочитали, Господь здесь говорит ученикам, берегитесь, надобно прийти соблазном, но берегитесь или горе тому, через кого они приходят. Не говорит, берегитесь, чтобы кто вас соблазнил, да? А говорит, невозможно, чтобы не пришли соблазны. Невозможно не прийти соблазном. Но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. И потом следующий стих сразу. Наблюдайте за собой. Значит, все-таки предупреждает Господь, чтобы ученики не стали вдруг соблазном для других людей. Значит, это слово прямо относится к кому? К нам, верующим. И интересно, в чем мы можем стать соблазном? Следующий текст, он так говорит. «Если же согрешит против тебя брат твой». Так, согрешил брат, а мне нужно наблюдать за тем, чтобы его не соблазнить. Интересно, чем? Но брат согрешил. Значит, ну, брат говорит, не прощением. Или, получается, если действительно я не наблюдаю за собой, когда хочу помочь ближнему моему, или, может быть, действительно, вот этот случай с добрым самарянином, притча о добром самарянине, она как раз и открывает, что священник и левит, которые прошли мимо попавшегося разбойника, ну, они... У них, видимо, такие рассуждения были. Но зачем тебе было уходить из города святого, из города Иерусалима, да еще в какой-то город Иерихон? Проклят тот, кто этот город восстановит, и кто будет стены его ставить, потому что на первенце своем он поставит его. И вообще Иерихон в данное время, когда Господь жил, то в этом городе жили смешанные евреи с язычниками. То есть, из плена возвратившиеся и местные жители, или вернее, от плена, которые остались, и туда переселил кого на Узардан. Вот те там жили, самаряне они назывались. То есть, самаряне это был перемешанный народ с евреями и язычниками. И как раз, получается, самарянин, он шел из Иерихона. А этот человек, который разбойником попался, ну, может, это и нечаянно, но в Писании так написано. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники, и он лежал теперь, ну, и страдал. И получается, что священник, который шел той же дорогой, он почему-то, увидев его, не сжалился, а прошел мимо. Вот какие мысли наполняли священника? Почему он не оказал милость этому человеку? Ну, я думаю, наверное, он так рассудил. Заслужил. Может, другая у него мысль была? Я-то должен успеть на служение. А тут еще... задержка какая-то будет. Но, правда, не написано, куда он шел, на служение или не на служение. Теперь о левите сказано. Левит, он подошел ближе, подошел, посмотрел. И как вы думаете, стало этому больному сразу легче, да? Наверное, когда подходил, он надеялся, но, наверное, теперь окажет милость. Но он подошел, посмотрел и прошел мимо. А? И вот только чужой человек, этот шел из Иерусалима в Иерихон, а этот шел из Иерихона, потому что самарянин. И он, когда встретил его, или нашел на него, тут в русском переводе так сказано, он нашел на него, ну, почти как споткнулся, или вот как будто искал и даже и нашел. Он нашел на него и сжалился над ним, перевязал ему раны, посадил его на своего осла и отвез его в гостиницу и позаботился о нем. И вот, братья и сестры, оказывается, когда мы заметили, что человек согрешил, что человек находится в нужде, то, может быть, просто обличить его или просто, ну, не помочь ему выйти из этого состояния, вот это, наверное, и является серьезным соблазном для нашего ближнего. То есть, когда мы можем определение дать, мы можем наставление дать, мы можем, может быть, лекцию прочитать, мы можем даже выговор сделать, мы можем много нравоучений сказать, что из Иерусалима в Иерихон ходить не надо. И вообще, той дорогой, где разбойники находятся, не надо той дорогой ходить. Надо другие пути какие-то искать. Ну и, может быть, мы и правы. Но в данном случае человеку от этого легче не становится. Оказывается, Писание очень большое внимание наше обращает на то, как нам нужно относиться к ближнему нашему, когда он согрешил. В послании к Галатам там так написано. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою. Это послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. Ну, та же самая мысль, которую мы и здесь прочитали, и там написано тоже так же. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою. Значит, мы ответственны не только за себя, мы ответственны и за ближнего. Но помочь ему нужно, нужно как бы еще и взвесить все, насколько я верно это делаю. То есть, мне нужно помогать ближнему, и в этой помощи соблазном для него не стать. Брат здесь вспоминал Иосифа. Но, правда, Иосиф, может быть, и не имел в виду грех братьев своих. Братья его продали в рабство. Он просто простил их. Он просто не зла на них не держал. И когда братья пришли, то он не воздал им по их делам, а он просто принял их, правда, сначала Симеона посадил в тюрьму, сначала в мешке еще серебро ложил. Страшно им было еще раз идти к этому человеку. Когда они второй раз пришли, то он и Вениамину еще чашу подложил. Он нашел неправду, хотя не он нашел, а там братья так поняли, Бог нашел неправду нашу. Но Иосиф все-таки зла по отношению к братьям не питал. И не Иосиф, может быть, в этом случае как бы братьев исправлял, а сам Бог трудился тоже над братьями. Но чего Господь от Иосифа ожидал? Чтобы Иосиф не только вот тоже о своей, может быть, или о своем духовном состоянии заботился, но чтобы он и для братьев соблазном не стал. И раз он зла не питал, и все-таки простил им от сердца, то не приткнулись они через жизнь Иосифа. Ну, дело в том, что старший не хотел его давать убивать, и все равно его продали в рабство. Никто его не защитил, пока он не оказался там в Египте. Наш Господь, Он тоже, когда пришел на эту землю, то Его задача была не выяснить, вот насколько мы виновны перед Богом, и дать определение нам как грешникам, чтобы нас, как бы наказать или что-то сделать для нас плохое, или чтобы мы почувствовали, что грешить больше не надо. Господь пришел для другой цели. Я думаю, что и о себе Господь тоже говорит, что блажен, кто не соблазнится о мне. Оказывается, даже и о Христе можно соблазниться. О Христе можно соблазниться. Но о Христе не в том смысле, что Он будет соблазном для кого-то. А может быть, соблазн прийти даже и от того человека, который ожидает от Христа, может быть, другого, не того, что Христос хочет ему дать. Но в своей земной жизни наш Господь, вот повода к соблазну все-таки не дал. Потому что он не искал нашей вины, чтобы наказать нас за нашу вину. А он тоже искал выхода, как нам помочь освободиться от грехов. И я думаю, вот как наш Господь это сделал за нас. Примерно это тот путь, который он и нам указывает. Он нас зовет на этот путь, чтобы мы, если мы увидели, что ближний наш находится в неправде какой-то, чтобы мы могли действительно ему помочь. Но помочь мы ему можем не только тогда, когда мы увидели сам этот поступок, а помочь мы ему сможем тогда, когда мы что-то со своей стороны тоже сделаем. Когда мы ему где-то перевяжем раны. Когда мы ему, может быть, окажем услугу какую-то. Покажем личный пример, что так поступать не нужно. И тогда ближний наш, может быть, и не обидится, когда мы будем его обличать. Я думаю, что когда у нас есть недопонимание с ближними нашими, или даже бывает с теми, кто еще Господа не познал, но с кем мы вместе живем, в семьях наших, что кто-то еще к Богу не приближается. Ну и молитва у нас, и переживания бывают такие. Мы думаем, что вот, наверное, все дело в них, в неверующих. И мы молимся так: Господи, да расплавь же это черствое сердце. Господи, постучи в это сердце. Господи, у Тебя есть пути и средства, чтобы привести его к покаянию. А Господь говорит: наблюдайте за собою. Господь говорит, что, в общем-то, для того, чтобы это черствое сердце было расплавлено, чтобы Господу достучаться до этого черствого сердца, ему нужен сотрудник. Ему нужен верующий человек, который бы не положил препятствия или преграды, или соблазна для неверующего. А это значит как раз, что он должен, верующий человек, со своей стороны, если он видит, что человек делает неправильно или грешит, то он должен не в роли судьи выступать, не в роли священника и левита, а в роли самарянина. Но, братья и сестры, здесь может еще одна мысль такая быть. Ну хорошо, роль самарянина какая? Ни в коем случае не пройти мимо, не оставить этот вопрос без внимания, не оставить этот вопрос неподнятым. Ну просто если грешит мой ближний, а я его трогать не буду, потому что ему скажи, и потом неприятности только одни. Не так самарянин поступил. Когда он увидел, что человек действительно попался разбойником, и что ему действительно очень тяжело, и от этого состояния человек страдает, скажите, если человек еще не познал Бога и живет греховной жизнью, ему тяжело или нет? А всегда мы это так сознаем. Иногда же мы и не так это сознаем. Иногда мы это сознаем, может быть, с мыслью немножко такой осуждающей. Может быть, немножко даже с мыслью какого-то нашего превосходства над этим человеком. Может быть, даже с каким-то унижением или пренебрежением к человеку, который живет греховной жизнью. Я знаю, что в одной семье жена очень долго молилась и переживала за мужа своего. Неверующий человек он был. И пил, и друзья у него были. И вот однажды он пришел тоже выпивший. Ну и она его... Он не способен был раздеться. И она его уложила как есть на кровать, на чистенькую, на беленькую. И когда в этот раз он протрезвел и проснулся, это была последняя капля, которая наконец-то его сломила. Вообще, когда он от своей жены не чувствовал ни одного, ну как, упрека или укора, или оскорбления в свой адрес, в ответ на его оскорбление, в ответ на его, ну можно сказать, злобу, которая у него была, а он почувствовал сострадание, любовь, заботу, то это его сломило. Это была последняя его выпивка. Конечно, не всегда оно так бывает, но, братья и сестры, я бы хотел, вот, чтобы мы эту сторону могли как-то уловить. Господь, Он призывает нас к тому, чтобы мы помогали друг другу идти в небо, чтобы мы помогали друг другу избавляться от грехов. Только избавляться от грехов – это не такое простое дело, что увидел, вот согрешил, подошел и сказал ему. Но здесь вроде так просто написано. Видишь, согрешает, подойди и выговори ему. Ну, оно так и есть. Только у нас так обычно не бывает. Если мы увидели, что согрешил, то мы что делаем? Мы говорим тому, кто согрешил, или говорим ближнему нашему знакомому, поделимся о его проступке. Так мы обычно делаем, да? Или нет? Оказывается, оно очень просто, но так просто мы просто не поступаем. Если ты увидел, что согрешил против тебя брат твой, пойди и выговори ему. А еще сказано, как между тобою и им одним. Но это нам не всегда выгодно. Тогда и никто не узнает, что я хороший, и никто не узнает, что он плохой. И мы, оказывается, находим или начинаем обнаруживать, что нами двигает, когда мы обличаем или когда мы говорим. Не наше ли, ну, как бы, вот чувство превосходства или вот, что действительно плохо тот сделал, а я вроде бы лучше. И я выступаю не в качестве самарянина, а в качестве судьи или в качестве священника и левита. А я определяю, что плохо, но ближнему моему от этого не легче. Я могу даже ему сказать, что тебе плохо. Ну, вот представьте себе, даже если бы священник не прошел мимо, а подошел бы и выговорил бы этому человеку. Наверное, ему бы было еще тяжелее, чем он просто мимо прошел. Или как вы думаете? Наверное, так, да? Поэтому можно еще священника чуть-чуть облагородить. То, что вот он прошел, мимо прошел, и хоть ничего не сказал, это уже хорошо. Друзья Иова и так не сделали. Друзья Иова 7 дней помолчали, а потом еще начали говорить, обвинять. И левит также. Он чуть ближе подошел, но тоже ничего доброго не сделал. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вот здесь сказано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Ну, простое слово. Я думаю, мы его знаем наизусть, наверное, да? Но, братья и сестры, что означает почитать другого высшим себя? Это имеется в виду всех-всех людей выше себя почитать. Ну, например, возьмем, вот кто выше нас на самом деле? Духовно выше. Ну, мы как-то авторитетом для нас является. Мы как-то, слушаем этого человека или принимаем его советы. Того трудно почитать выше себя. Кто выше нас стоит на самом деле. Нетрудно. А кто примерно с нами на одном уровне, его трудно выше себя почитать. А? Ну, с трудом, но можно. А вот тот, кто явно ниже нас, или таких не бывает?
Все одинаковые.
Понятно, что все одинаковы, но не все одинаковы. Все равно мы даем себе оценку какую-то, мы даем оценку какую-то ближним нашим. И вот когда мы себе даем оценку чуть-чуть выше, чем нашему ближнему, мы уже ошиблись. Во-первых, Писание учит нас себе давать всегда одну оценку. А какую? Ну, ниже, а какую? А? Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто? Вот это, оказывается, моя оценка. Ну, может, мы так и не рассуждали. Но такую оценку дает нам Господь. Вот я ничто. Или ничтожество. Ну, это просто я подбираю одинаковые слова. То есть, я ничто. И если я себя почитаю чем-нибудь, будучи ничто, то я обольщаю сам себя. А ближнего я должен почитать нечто, или это, ну, что-то, это уже что-то, это уже кто-то. Вот к ближнему должно быть такое отношение. Ну, и я думаю так, что тот, кто ниже меня, его особо почитать выше себя, наверное, очень сложно. Вот сегодня брат вспоминал за Иосифа. Иосиф любил братьев. Но как вы считаете, Иосиф был выше духовно, чем братья его? Ну, вначале вот, в доме они живут. Они худые дела делают, а он худые слухи доводит до отца. Ну, вообще, вот как, если рассматривать эту семью, кто там самый положительный человек или положительная личность среди детей? Как мы скажем? Иосиф. Иосиф, он все-таки лучше, и даже Писание так говорит, это прекраснейший из всех братьев своих. Он действительно лучший. Иосифу тоже надо почитать братьев выше себя, ну, если по Писанию. Легко? И вот тут мы видим, что Иосиф, он тоже трудно с этой задачей справлялся. Когда братья пришли, он разговаривал с ними сурово. Симеона посадил в темницу, чтобы они привели Вениамина. И когда они Вениамина привели, теперь посадил их за стол старшего по старшинству, младшего по возрасту его, всех по порядку. Как вы думаете, вот им так радостно, что смотри, как угадал, кто из нас старший, кто младший. Или вот чем больше он знает их, тем им страшнее становится. Как вы себе представляете? Ну, я себе так представляю. Я представляю, вот в этом общении с братьями у Иосифа было, чем он больше о них знает, тем им страшнее. А? Они все вспомнили прошлое. Они грехи все свои вспоминают. Говорят, ну как так? Это все нас за брата Иосифа, которого мы продали. А он это все слышит и понимает. Но уйдет, поплачет, помоется, выйдет и опять сурово. Один раз серебро в мешки положил, второй раз серебро в мешки положил и чашу еще подложил. И вдруг они возвращаются, воры, украли чашу. И вот Иосиф говорит, что вы думаете, такой человек, как я, не угадаю? Ну а трудно угадать, что ли, если сам подложил? Ну да, но они-то не знали, что он подложил, не подложил или как. Они всю эту историю, ну, напряжение все растет, растет и растет. И вдруг открывается такая картина. Иуда выходит из среды братьев вперед и говорит: «Я взялся отвечать за отрока перед отцом». Когда Вениамину надо было в рабство идти, потому что чаша у него найдена, то Иуда говорит, я буду вместо него рабом, а он пусть идет домой. Чтобы отец не умер от горя, чтобы Вениамин был освобожден, чтобы вот как-то эту проблему разрешить. То есть Иуда, он не виновного искал, или он не старался вот определить, как же теперь, ну, кого бы наказать за это дело, чтобы, ну, тут можно было бы расследование проводить. Может, и не Вениамин вор, может быть, кто-то ему подложил, и кого-то наказать виновного, на самом деле виновного в этом деле. Но, друзья, сколько бы Иуда ни искал, он виновного мог бы и не найти, потому что это дело было так четко сделано, как иногда дети наши говорят, четко, что там комар носа не подточит. Да. Настолько все очень сделано, что никак там ничего не расследуешь. Да Иуда и не собирался идти этим путем. Он вышел из среды братьев и согласился взять вину брата на себя и вместо брата понести наказание, которое брат не заслужил, но брат подвергся этому наказанию. И, братья и сестры, я думаю, вы хорошо понимаете, мы хорошо понимаем, что Иуда-то не знал конца истории. Он не знал, что сейчас произойдет. Он ведь согласился на настоящее рабство или нет? И когда он на настоящее рабство согласился, вдруг мы видим, Иосиф открылся братьям своим. Что побудило Иосифа открыться своим братьям? Как вы думаете, поведение Иуды не подтолкнуло Иосифа к тому, чтобы открыться братьям своим? Но раб-то, может, не пойдет, потому что просто когда Иосиф среди своих братьев увидел хорошего брата, когда что-то хорошее в своих братьях Иосиф увидел, когда он стал своих братьев почитать выше себя, вообще легко было братьев ему почитать выше себя. Когда они его продавали, ему легко было их почитать выше себя? Сложно. Но теперь, когда прошло время, и когда все-таки нашлось что-то доброе в его братьях, я думаю, Иосиф понял, что Господь трудится не только над ним. Он понял, что Господь трудится и над Иудой. Он понял, что Иуда готов пожертвовать жизнью ради брата. Я бы даже сравнил, если Иосиф, он тоже готов был, ну, служить братьям. Но он служил братьям добровольно или недобровольно? Ну, добровольно, то, что они пришли. Но за братьев страдал он добровольно или недобровольно? Вот он предложил отцу или предложил братьям, что в рабство продайте меня, и все, и тогда нормально будет. Или как? Или он плакал, когда его связывали, когда его привязывали к этому каравану, и он не хотел страдать, но куда было деваться? И он пошел. А Иуда добровольно становится рабом за брата? Добровольно. Хотя, братья и сестры, это тоже еще не верх совершенства, потому что верх совершенства – это наш Господь. Иуда, он из грешников, то есть из среды братьев, это тот, который сначала отделился от братьев, а потом вернулся к братьям, тоже через что-то прошел, что-то понял. Ну, а если мы вернемся вот именно к этой теме, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. Почитайте один другого высшим себя. Но, братья и сестры, я бы так сказал. Нам легко почитать выше себя того, кто выше нас и есть. Но кто ниже нас, нам нужно все-таки понимать, что и у этого человека тоже, кто даже ниже нас, у него все-таки не все плохо, просто мы неправильно, может быть, смотрим. Мы всегда смотрим и, может быть, замечаем только самое плохое, а надо бы немножко повнимательнее посмотреть. И все-таки Господь, бывает, достигает и в тех, которые даже плохие, тоже чего-то доброго. Вот однажды в одной семье, ну там мать была такая в семье, которая никогда ни про какого человека не говорила плохо. Как вы считаете, это хорошее правило? Стоит это правило взять себе в урок, да? Никогда ни о каком человеке не говорить плохо. И вот однажды дети говорят ей: мама, ты, наверное, и сатану даже, вот, не, и за сатану даже ничего плохого не скажешь. Знаете, что она ответила? Она говорит: дети, и у него есть чему поучиться. Потому что это труженик, который день и ночь трудится. Ну, я не думаю, что теперь после этого дети будут, ну, как сатане в чем-то подражать. Но, по крайней мере, в том, что он трудится день и ночь, и что нам надо больше трудиться, по крайней мере, это тоже можно взять в урок, да? Оказывается, самое большое препятствие в том, чтобы ближний освободился от греха, это когда есть какое-то высокомерие, когда есть, ну, как любопрение или тщеславие, или нету смиренномудрия, или когда человек себя все-таки, ну, почитает чем-нибудь, а ближнего не хватает у него мудрости или разумения, или ведения, или, может быть, недостаточно, он молится, может быть, об этом Богу. Он замечает только все самое плохое, а доброго, чего Бог достигает и в ближнем нашем, бывает, мы не замечаем. И от этого наше обличение или помощь ближнему освободиться от греха является не помощью, а является, бывает, соблазном. Я думаю, мы еще, наверное, в конце этого собрания, имея возможность такую, помолимся Господу нашему, чтобы нам быть внимательными к самим себе. Когда нас обличают, это тоже нужно правильно перенести. Когда нам что-то подсказывают, или когда вот Господь, например, Петру говорит: давай ноги, я их умою. Что говорит Петр? Не умоешь ног моих вовек. То есть мы в другой раз, даже когда кто-то может и послужить желает, ну такие уж недоступные, не умоешь ног моих вовек. Но Господь говорит: если не умою, тогда части не имеешь со мной. Но тогда Петр говорит: тогда и руки, и голову. Да не надо руки и голову, надо только ноги. То есть смириться надо. Не надо думать, что ты все знаешь лучше всех. Смириться надо. То есть мы сейчас будем молиться, и, братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы правильно понимали себя, мы ничто. Правильно понимали ближнего нашего. И если вдруг заметили, что у кого-то есть какой-то недостаток, это обязательно нужно исправлять. Но нужно исправлять, наблюдая в первую очередь за собой. То есть нужно, помогая ближнему, освобождая его или помогая ему освободиться от грехов, не стать в этом деле соблазном или преткновением, или самим стать грешником, исправляя ближнего. И об этом мы помолимся. Аминь. Разочаруешься, да, или как? Нет. А? Возгордишься? Ну, если, или упадешь. Потому что или то может случиться. Но Если будешь в ближнего сильно глубоко вникать, то разочаруешься. А смотри на Христа. Ну, вообще, это тоже мысль такая. В данном слове мы не об этом говорили. Мы говорили о том, как помочь ближнему и как правильно помочь ему, да? И как правильно поступать самому. Но все-таки проблема, вот которую брат здесь обозначил, она все-таки есть. Бывает, верующие приходят в большое разочарование от того, что обнаруживают в себе очень много недостатков. И я думаю, братья и сестры, что это происходит от того, что мы, может быть, недопонимаем, в чем заключается наша праведность. Мы, может быть, стараемся повторить Христа в безгрешности. Нет, ну мы знаем, что мы не сможем повторить, но все-таки стремимся к этому. И когда обнаруживаем в себе одно, второе, третье, четвертое, двадцатое. Но ты обратившись, значит, что нужно делать, когда Господь открывает, кто я такой? Что надо делать? Каяться перед Богом. За все, что Господь открывает, нужно каяться перед Богом. Нужно действительно смириться перед Богом. И через всю жизнь пронести вот это сознание, что Господь пришел спасти грешников, из которых я самый первый или самый больший. То есть, Бог доказывает нам, в первую очередь, что мы грешники. Ну хорошо, Господь это нам доказывает каждый день. А в чем же тогда наша праведность? Во-первых, праведность дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, делающий правду, рожден от Бога. И любящий братьев. Вот эти, ну можно сказать, эти два определения не мы себе придумали, а Бог дает. Он говорит, что в безгрешности мы Христа повторить не сможем. Этот вопрос он решил на Голгофе. И он только нам доказывает через всю жизнь, что мы грешники, что мы пришли к этому выводу. А что теперь Господь от нас ожидает? Что мы должны сделать, без чего мы не спасемся, это мы должны делать правду. И любить братьев. Что значит делать правду? Делать правду, это когда Господь открывает нам наше состояние. Нам нужно каяться, исповедоваться, выносить на свет, не оправдываться. Это значит делать правду. То есть, говорить о себе и бороться с грехом, то есть относиться ко греху так, как относится ко греху Господь. Это значит делать правду. А? Ну так по Писанию. Ну как не получается? Вот если у вас где-то получилась неправда, вы ее скрываете, да? Не выносите на свет. А? А надо выносить. И второе, что нужно, то есть нужно делать правду, и второе, что нужно делать, это нужно жить ради того, чтобы еще кто-то пришел к Богу. Ну, это в целом, я общими словами вот как-то так говорю. Жить нужно ради того, чтобы кто-то пришел к Богу. Это значит любить братьев. И вот самокопание, ну вот все в себя человек вникает, копается в себе. Ну, вообще себя проверять нужно. Но вообще, когда Господь открывает нам себя, то лучше, чтобы не мы там в себе копались, а чтобы Господь нам это как-то открыл. А Господь открывает. Или мы встретимся, вот как Петр И женщина задала ему вопрос, и он отрекся от Господа. То есть обстоятельства жизни, поведение наше в семье, поведение в церкви, оно, в общем-то, обнаруживает, кто мы. И нам только нужно правильно отнестись к этому, исправлять то, что не так, и жить для того, чтобы еще кто-то пришел к Богу. И тогда надо успокоить свое сердце, если там есть какие-то сомнения, что со мной все в порядке. Ну, не знаю, может быть, больше запутал. Дело в том, что возлюби ближнего твоего, как самого себя, это заповедь Ветхого Завета. А заповедь Нового Завета, возлюбите, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, возлюби ближнего больше, чем себя. То есть здоровая любовь к самому себе – это такая любовь, когда человек постоянно отвергает все свои плотские, неугодные Богу желания. Это здоровая любовь к самому себе. Не знаю. Здоровая любовь к самому себе, когда я отвергаю все плотские желания, неугодные Богу. Даже бывает, что, может быть, мне можно, но если оно Бога не прославляет, я это все равно отвергаю. То есть, вера – это больше послушание, это больше покорность Богу. И в моей жизни, вот мы говорили, вот эти два определения Бог оставил в послании Иоанна. Как узнать, дитя я Божие или нет? Я делаю правду и люблю братьев. Ну, то есть, если я живу для того, чтобы кто-то пришел еще к Богу. Ради этого живу. Ну, в этом все. Для этого мне надо отдавать себя. Для этого мне надо не жизнь в свое удовольствие устраивать, а мне надо, ну, заботиться о том, чтобы брату моему, чтобы я для него соблазном не был, чтобы он пришел к Богу. Ну, как-то те средства или, ну, то положение мое, все то, чем Бог меня наделяет, оно должно содействовать тому, чтобы кто-то еще пришел к Богу. Поэтому суть Евангелия, она немножко отличается от заповеди Ветхого Завета. Ветхий Завет говорил как самого себя, а Новый Завет, он больше, чем себя говорит. Люби ближнего.
Такой вопрос. Может ли в возрожденном человеке Христос быть вне сердца? Такие вот разговоры бывают, иногда слышишь. Там тоже где-то сказано, чтобы испытывали себя, разве что Христос не вас. Вот это вот возрожденный, но где же Христос?
Ну да, тут трудно сказать. Возрожденный – это тот, который соединился с Богом в духовной жизни, да? Или который умер для греха или умер для себя. И теперь живет для Бога. Это возрожденный человек. Но вообще все это, вся духовная жизнь нам в Писании, она открыта во многих образах, что одной, вот, одной истиной может трудно это все выразить так, как-то до конца. Ну, например, вот если человек возрожденный и живой, ну что, он каждый день умирает и снова рождается, что ли, или как? Но вроде бы не все понятия, они так один в один подходят вот к нашему духовному состоянию. Оно какую-то сторону одну открывает, но не все наше состояние. То есть, если говорить вот так по местам Писания, то все-таки бывает, что возрожденный человек, он начал жизнь с Богом, он жил для Бога, но он находится как бы в состоянии реанимации, вот-вот умрет, потому что живет по плоти. Христос действительно находится вне, и он стучит, и если кто услышит, он говорит, войду к нему, и отворит, войду к нему и буду вечерить с ними, и он со мною. То есть, это вообще обращение к церкви, обращение к верующим, но все-таки Христос оказался вне сердца. Конечно, Писание так еще говорит, если живете по плоти, то умрете. То есть, состояние опасное. Но всегда сказать, что вот возрожденный человек каждый раз спасение потерял и потом снова его приобрел, ну, хотя всякий грех, он все-таки разделяет человека с Богом. Но просто вот эти образы или картины, они ну, какую-то истину открывают, но трудно сказать вот как-то однозначно так. Ну, а вообще, что Христос может, вот верующий человек, а Христос вдруг оказывается за дверями сердца и стучится, ну, такое по Писанию мы находим. Такое бывает. Только это не значит уже, что все, для человека все потеряно, что уже спасения нет. Ну, он, как Писание другое говорит, послание евреям, те, которые отвергли, их невозможно обновлять покаянием. Ну, то есть, есть принципиальная измена Богу, как у Иуды, например, и там уже просто он уже не в состоянии был возвратиться к жизни, он уже пошел против Господа. Ну, а есть человек, вот как Петр, Иуда и Петр, их грех почти похож. И тот отказался от своего спасителя, и этот отказался. Но кто принципиально согрешил? Петр отрекся из-за страха, а Иуда отрекся из-за того, что хотел сделать больно Христу. Это совсем разный, ну, разный подход. У Петра и мысли такой не было. Он хотел защитить Господа, но у него не хватило силы встать рядом с Господом, когда будут плевать на него. А Иуда, он предал кровь невинную. Он специально пошел и договорился о сумме. Он говорит, то есть во время мира помазания, когда Христа помазали в этот вечер, все, у него это была последняя капля в его сознании, и он пошел и предал его. Ну, вполне осознанно это делал. Ну, то есть, есть как бы принципиальное, как, когда Христос оказывается уже вне сердца, и спасение для человека невозможно. Но и для Иуды, пока он был живой на земле, была возможность, если бы он к Господу только пришел с этим. Но он уже просто как встал на этот путь и уже шел, не сворачивая с пути погибели.